Первая звезда взойти не успеет, как меня волки съедят. А тут мне тоже нечего делать. Лучше уж я в городе стану учить людей благочестию, отделять их святыми товарами и спасать из сетей дьявола, как обещал в Риме отцу всех христиан. Да и крепко полюбились вы мне, ваша милость, и не брошу я вас до самого отъезда в Рим. А может статься, что и услугу какую-нибудь придется вам оказать.
«Он за вас, пан, всегда готов выпить и закусить», — сказал чех. «И больше всего рад оказать вам эту услугу. Но ежели в Просныжском лесу нападет на нас целая стая волков, так мы бросим им его на съедение, больше он ни на что не годен».
«Смотрите, как бы у вас грешное слово кустам не примерзло», — отрезал Сандрус. «А то такие сосульки тают только в огне преисподней».
«Эва», — ответил Гловыч, поглаживая рукавицей свои едва пробивающиеся усики. «Я сперва попробую пиво подогреть на привале, а тебе не дам. А нам заповедано, жаждущего напои. Еще один грех».
«Ну, тогда я дам тебе ведро воды, а пока получай то, что есть у меня под рукой». С этими словами он набрал полные пригоршни снега и швырнул Сандерсу в бороду. Однако тот увернулся и сказал: «Не нужны вы вовсе в Цеханове. Там уже медвежонка научили в снежки играть». Так они переругивались, хотя оба пришлись по нраву друг другу. Сандерус потешал Сбышка и даже как будто сильно к нему привязался, поэтому молодой рыцарь не стал запрещать этому чудаку ехать с ним дальше. Итак, в ясное утро они выехали из лесной усадьбы. Мороз стоял такой сильный, что лошадей пришлось покрыть попонами. Все кругом потонуло в снегу. Кровли хат едва виднелись из-под снега, и порой казалось, что дым поднимается прямо из белых сугробов и столбом уносится к небесам, розовея от утренней зари и раскидываясь вверху рыцарским султаном. Чтобы не терять сил, да и укрыться от мороза под сеном и шкурами, Сбышка ехал на санях. Он велел Гловычу пересесть на сани и на случай нападения волков держать наготове самострел, а пока весело с ним разговаривал. «В Прасныше, — сказал Сбышка, — мы только покормим лошадей да погреемся и сейчас же поедем дальше. В Цеханов? Сперва в Цеханов поклониться князю и княгине и помолиться Богу. А потом? — спросил Гловыч. Сбышка улыбнулся и ответил: «Кто знает, может, потом и в Богданец». Чех удивленно посмотрел на своего господина. В голове у него мелькнула мысль, уж не отказался ли он от дочки Юранда. Это было похоже на правду, потому что Дануся уехала, а в лесном доме князя до ушей Чеха дошел слух о том, что пан из Спыхова не соглашается отдать дочку за молодого рыцаря. Обрадовался добрый оруженосец. Хоть он сам любил Егенку, но для него она была словно звезда в небе, и рад он был добыть ей счастье даже ценой собственной крови. Сбышка он тоже полюбил и всей душой желал служить им обоим до смерти.
«Так это вы, ваша милость, останетесь уже в своих владениях?» — весело спросил он.
«Как же мне оставаться в своих владениях?» — возразил Сбышка, — «коли я послал вызов крестоносцам, а еще раньше Лихтенштейну».
Делорж говорил, что магистр будто бы хочет пригласить короля в гости в Торун.
«Так я присоединюсь тогда к королевской свите. Авось пан Завиша из Гарбова или пан Павала из Тачева и спросит для меня позволения у короля драться с этими монахами. Те, наверное, выйдут на бой с оруженосцами, так что и тебе придется с ними сразиться».
«Иначе одна бы мне дорога была, тоже в монахи», — сказал чех.
Сбышка посмотрел на него с удовлетворением. «Круто придется тому, кто подвернется тебе под секиру. Дал тебе Бог страшную силу. Но ты бы худо поступил, если бы зря стал похваляться ею. Истинному оруженосцу приличествует смирение».
Чех закивал головой в знак того, что не будет зря похваляться своей силой, но и не пожалеет ее в бою против немцев. А Сбышка по-прежнему улыбался, но уже не оруженосцу, а собственным мыслям.
«То-то старый пан обрадуется, как мы воротимся», — сказал после минутного молчания Гловыч.
В Сгожелицах тоже будут рады.